Выходные данные с Федором Баландиным.
Итак, сегодня у меня в гостях Петр Налич. Петь, привет.
Привет, Петь.
Ну, я рад, такая традиционная встреча в преддверии новой программы, да?
Да.
9 ноября в «Зарядье» что это будет?
Конечно, громко сказано «новая программа», потому что жизненный опыт научил меня на концертах всю новую программу на людей не вываливать.
Да.
И на оркестр, который с трудом пытается освоить это в сжатые сроки. И, конечно же, «Костяк» — это будут вещи, более-менее вошедшие в репертуар, в основном вещи последних лет, но будут несколько стареньких песен, правда, в новой обработке. Не все, там парочка, где-то штук 6-7, из них половина в новой обработке, то есть более такой оркестровый, что ли, так как у нас все-таки будет и квартет струнный, и расширенная духовая секция. Ну и вообще, мы в последнее время как-то, ну, я как-то тяготею к инструментализму.
Так, подожди секунду. Давай сразу разберемся, потому что был Утесов, было много разных периодов. Сейчас это как у Пикассо, голубой период. Вот у тебя сейчас какой период? В какой мы попадем 9 ноября?
Ой, я думаю, это что-то будет такое, как обычно, пестро-клетчатое в крапинку. Потому что, несмотря на то, что это сидящий зал, естественно, и какие-то самые такие отдирательные танцевальные вещи я туда не буду включать. Потому
ты уже был сам в «Заряде», скажи?
Я только в парке был, в зале я еще не был.
Ага, в зале не был, то есть это еще предстоит встреча с этим, ну, он, в принципе, таким академический скорее.
Ну, у нас получается такой кроссовер, что ли, получается, так в общем. Много вещей, скажем так, где можно и послушать, но где есть и бит, и риф. То есть такое вот сочетание всего. В общем, я, как обычно, на стыке всего, что могу себе сам представить.
Но если говорить все-таки про новую программу «Отражение в лужах», правильно?
Да, ну это альбом, да.
Альбом. Вот что там? Куда ты нас направляешь на этот раз?
А, это какие-то такие задумчиво рефлексирующие вещи. Где-то там, в общем, там много всякой инструментальной такой штуки послушать.
Подожди, как инструментальный, когда тебя все знают как вокалиста?
Ну, я, конечно, все равно пою. То есть чистых инструменталов у меня, по-моему, там нет вообще. Да. На предыдущем альбоме была парочка, а здесь все-таки все равно вокал, даже хотя бы какой-то вокалист или какой-то хор, какое-то сочетание с голосом, оно для меня пока совершенно неотъемлемая такая вот палитра. Вот
вот. То есть хор тоже будет?
Да, хор тоже будет, ну, небольшой, но будет. То есть вот такой вот хор, небольшой оркестр, барабаны, я, и вот такая вот у нас.
Но оркестр все-таки какой будет на этот раз? Одно дело, когда это Утесов, это такой уже джаз-бенд, а другое дело, сейчас ты говоришь, там и струнный, и хор, и так далее.
Надо сказать, что он поменьше получается, чем в Утесове, потому что Утесов там был прямо эстрадно-симфонический состав
у
нас. То есть там помимо струнных были там 4 деревянных, были 4 медных и так далее. Здесь у нас будет барабаны и перкуссия, то есть у нас перкуссионная. Это много перкуссионной какой-то такой краски появилось. Будет квартет. Ну, то есть это поменьше, чем при Утесове, но все-таки эта вещь, это палитра, опять же, позволяющая достаточно много чего передать.
И то, что мы услышим, все-таки это совсем такие вот лирические, как ты говоришь, задумчивые композиции. Как ты вообще программу вот эту выстраиваешь 9 ноября?
Я выстраиваю, конечно, хитро. То есть всегда одну-две задумчивых можно пустить, но потом надо как-то людей... Конечно же, вывести из этого состояния, иначе далеко не все готовы погружаться в это состояние больше, чем на 5-10 минут. Поэтому, конечно же, при составлении программы как-то учитывается то, что, в общем, как зал себя ведет, как он вводится, как владеть вниманием зала. То есть это такая штука, которой я посвящаю достаточно много времени, составляя порядок песни.
Ну, а объясни, пожалуйста, вот ты когда говоришь про управление вниманием зала, ты же не можешь импровизировать, да? Ты же не один. У тебя оркестр, то есть заранее список надо прописать. А как ты вот простраиваешь, как ты говоришь, то есть начнем с чего-то медного, мощного, потом там перейдем, да, то есть как выстраиваешь?
Быстро, медленно, быстро,
да. И в финале фейерверк, да.
Ну, в общем и целом так, но только, конечно, какие-то микроволны там обязательно надо продумывать, то есть, опять же, где-то ты пускаешь какую-то, скажем так, сложную вещь, инструментально вокальную какую-то задумчивую. После этого что-то легкое, а потом что-нибудь обязательно из старенького, там такое не самое шебутное, но все-таки, чтобы радость узнавания совершенно неотъемлемая, конечно, вещь на всех концертах. И сколько я думал какое-то время, что надо с этим бороться прямо так. Но, в общем, страдал от этого я, и оркестр и публика. Поэтому я понял, что если с этим и бороться, то как-то, ну, не знаю, может, книгу написать про это. Правда, я не пишу ничего.
А книгу про что?
Про то, как бороться с радостью узнавания на концертах. Вообще в театрах тоже. Приходишь в оперу, все сидят, слушают. Ну, там потом споют какой-нибудь «Elish Evan Listel». И все такие «Браво!» Конечно, все понятно, что тут хитяра был.
Но скажи, смотри, да. Получается, что у тебя такие все время какие-то, ну, часто бывает, что площадки экспериментальные. То ты открываешь зеленый театр на ВДНХ, то ты идешь, например, там, в театр эстрады, который там уже как-то все привыкли его определенным образом воспринимать. Сейчас площадка, которая еще мало опробована. Ну что тут, форум прошел, ну, концерты там идут, замечательные артисты выступают, но все-таки это еще не очень понятная для многих площадка.
Да, да.
Вот какую публику ты там ждешь? Вот что, как, какую реакцию? Это все-таки будут какие-то вечерние платья, смокинги, джинсы, кеды, как в «Зеленом театре», как это?
Я думаю, это можно классифицировать как стиль коктейль, потому что все-таки не смокинги, а, не знаю, пиджаки, вельветовые штаны и можно кеды, наверное. Я не знаю, какая будет публика. Я привык к тому, что очень разные люди ходят. Кто-то там еще какие-то стародавних времен ходит, кто-то недавно услышал, кто-то пойдет туда, я уверен, просто потому что зарядье, новый зал. Так что публика будет разная, и, опять же, вот это вот эмоциональное ожидание будет тоже, думаю, достаточно пестрое.
А вот некоторые артисты, например, особенно разговорного жанра, они любят не только там порепетировать на сцене, да, почекаться, да, там саундчек провести, но еще там походить по залу, посмотреть. Вот ты как-то обживаешь площадку?
Ну, конечно, я приезжаю, когда на саундчек, хожу, смотрю, что там как из зала это выглядит. Но иногда просто сразу к режиссерам слушаю из зала, что-то там советую. Так что, да, конечно, обязательно. Потом там все-таки, насколько я могу судить по фотографиям, достаточно уникальная архитектурная получилась штуковина, и хочется, конечно, посмотреть ее изнутри как следует.
Но для тебя, как человека, как сказать, не чуждого архитектуре, это важно?
Ну, конечно, просто когда ты приходишь в какое-то здание в стиле, скажем так, лапердос, ну, то есть там какие-то колонны, золото, олиповатые, балясины пластмассовые, тебя сразу обуревает праведный гнев. И он иногда мешает тебе заниматься, собственно, тем, чем ты пришел заниматься, а именно музыкой. Поэтому очень радостно, конечно, оказаться в чем-то в таком качественном, как выражались в архитектурном институте.
Но в то же время, вот ты же как-то выступал, по-моему, называется это правильно «Театр Компас», это вообще такой подвал, там
это прямо
такой
совсем, да, андеграунд такой.
Как тебе там-то? Ну, «Зеленый театр», понятно.
Там было достаточно тяжело, потому что это очень маленькая площадка, и с нашей маленькой оперной постановкой там просто мы практически не помещались ни на сцене, ни в единственной гримерке, поэтому это было, конечно, такой интересное...
Причем гримерка там, по-моему, прямо за сценой, это, в общем-то, не совсем гримерка, а просто коридор перекрытый.
Ну, в общем и целом, да, это такой был полная антитеза, наверное, залу «Зарядье» или там «Дома музыки» со стенвеями в гримерках. Так что, ну, разные площадки бывают, вот, так что вот так вот тоже бывает.
Но там ты выступал с оперой.
Да, там были замечательные, совершенно молодые, энергичные ребята, Костя Камынин и Света Высоцкая, вот заканчивают ГИТИС сейчас, и они прямо очень здорово как-то взялись за дело, у них они и оркестр собирают, и занимаются и костюмы, и декорацией, все это достаточно серьезно. То есть не так просто два стула там и фортепиано. Так что я рад с ними сотрудничать и надеюсь, что что-то еще классное у нас получится.
Я почему спросил, вопрос-то был бы уже, возвращаясь к концерту в «Зарядье», а что-то оперное там будет? Потому что, ну, уже, мне кажется, люди от тебя хотят как-то.
Да, вообще есть определенная аудитория, которая воспринимает меня даже, ну, скажем так, как исполнителя там романсы, опера, то есть академического там или, в крайнем случае, там, городского романса. Ой, не знаю, боюсь, что нет, потому что настолько много всего, и все, даже то, что я, в принципе, хотел сыграть из нашего репертуара, нашего бенда, тоже, в общем, не помещается, потому что мы же презентуем, получается, практически два альбома, потому что помимо «Отражений в лужах» еще саундтрек к проекту «Романов 100», который я делал в этом году, посвященный столетию убийства Романовых, и там много всякой музыки, она в основном, она как раз вся инструментальная, и, соответственно, в концерт там, ну, хоть что-то пришлось оттуда включить, хотя это трудно исполнимо, потому что там как раз она такая, скажем так, камерно-симфоническая. Но что-то, какие-то там пьесы более такие ритмично-джазовые удалось включить. И все-все-все хочется поместить, но ну, нельзя вот там делать 40 наименований в концерте, 50. Это просто уже никто не выдержит.
Но вот романсы, о которых ты сказал, там как-то они будут представлены?
Ой, не знаю, может быть, как возьмешь, да и возьмешь гитару, да и споешь какой-нибудь в час роковой.
Ага. Но смотри, все-таки, когда ты пел там, ну, вот этот вот первый клип, естественно, да, все да, его да. вспоминают, гитар, да. Ну, это такая приятная, такая, как сказать, там, модная, или как сейчас говорят, это хайповая, да, история.
Да.
Понятно, что когда дальше были какие-то вот тоже такие южно-балканские истории, тоже это вот все как-то модно, интересно, Утесов тоже, о, круто, а когда ты говоришь, а вот давайте споем романс, то все говорят, ну, слушай, ну, это уже вообще несерьезно. Вот как
я
его воспринимают
знаю,
люди?
Я не знаю, я очень люблю настолько самую разную музыку от какой-нибудь там ритмичной рэповой музыки, типа Рага Туинс каких-нибудь, uh-huh. до городского романса и от этнической африканской там музыки, и той же балканской, итальянской, испанской, до русских заунывных этих безразмерных песен, где uh-huh. все там вот так наслаиваются, какие-то интервалы uh-huh. сложнейшие, невозможно понять, кто когда чего поет. То есть столько великолепной музыки, которую хочется и спеть, и исполнить, и как-то вот ее осмыслить, что мне не кажется, что это какой-то жанр, в котором неинтересно, в котором стыдно, в котором плохо. Я люблю и цыганские песни, и городские романсы, и индастриал.
Угу. Но заметь, то, что ты говоришь про себя как про артиста. Интересно спеть, интересно попробовать да. романсы, то, сё, пятое-десятое. А я как раз спрашивал про зрителей, про слушателей, насколько там зрители готовы воспринимать романсы. Вот ответ на этот вопрос у Петра Налича мы получим уже после небольшого перерыва. Вернемся через мгновение.
Выходные данные с Федором ФМ.
Я Федор Баландин. Хочу везде.
Выходные данные с Федором Баландиным.
Программа «Выходные данные» продолжается. И сегодня у меня в гостях Петр Налич. Скоро у Петра концерт, но, видимо, романсов там все-таки не будет. Хотя, как ты сказал, да, а вдруг возьму гитару, да спою. Так все-таки, как зрители реагируют на романс? Потому что все-таки такой жанр пограничный.
Романсы очень разные ведь. Есть романсы, так сказать, на грани шансона и чего-то такого уже, что только со спиртными напитками исполняется. А есть романсы Рахманинова, Чайковского, там, от Арины Респиги, и, не дай бог, там, Вольфа и кого-нибудь еще посложнее. И это такая уже история, опять же, безграничная, очень сложная, очень разная эмоционально. Поэтому романс, ну, это как просто сказать, романс, это не сказать ничего. Очень много, очень разных. Поэтому романсы академические достаточно регулярно исполняю, ну, в камерном формате, на, не знаю, на 40-50 человек под фортепиано. И очень люблю это. Это особый жанр, в котором отдельное настроение выстраивается, и когда это выдержишь, и зрители входят в это состояние музыкальное, текстовое, этого невозможно добиться эстрадным концертом, джазовым концертом, академическим концертом с оркестром большим. Невозможно этого добиться. Поэтому я это очень люблю. Но я должен сказать, что на все-таки я раньше так делал, и считаю, что это было неправильно. Смешивать все в одну такую, в один котел. Когда я помню, там начинал, споем основную программу, а потом давай неаполитанские романсы, и вроде народ радуется. Но потом ты сам понимаешь, что ты скакал вот с кочки на кочку, и зря это, в общем, делал. Потому что если концерт, я стараюсь, это не всегда получается, как отдельное такое вот произведение, которое имеет свои законы развития, свои стилевые особенности. Поэтому в «Заряде» я думаю, что это будет неуместно выходить и петь в час роковой, когда встретил тебя. Все-таки это будет, там должна быть интонация именно та, которая заложена в программе, она должна быть главной, и ее нельзя сбивать.
То есть неаполитанских песен тоже не будет?
Тоже не будет. У нас там есть песня, в которой есть аллюзия к итальянским, неаполитанским песням, но это уже вещь, это рефлексия на эту тему, поэтому она не является неаполитанской песней, поэтому она классно сидит в программе. А просто неаполитанская песня — это будет такая наклейка на картину сверху.
Но ты так вскользь сказал, просто чуть подробнее расскажи, вот что это за проект «Романов 100», потому что это такая уже серьезная история.
Да, это большая такая для меня работа композиторская в этом году. Кирилл Карнович, продюсер, все это придумал. Это основано на архивах фотографических и в том числе и видеоархивах семьи Романовых. Их очень много осталось. А еще они снимали видео полностью на таких же камерах с таким же объективом, то есть как бы стилизации, которые совмещали потом с оригиналом, получались такие реконструкции очень интересные, погружающие тебя в атмосферу, в это время и вообще в, практически в эту семью. Так что там очень много получилось музыки, где-то там 16-17 треков в альбоме. Этот альбом тоже, соответственно, выходит. Вот сейчас.
Но это вот ты просто сказал слово проект, да? То есть это же не просто альбом. Где еще мы что там можем посмотреть?
Ну, в интернете в основном это медиапроект. То есть есть сайт, есть всякие в социальных сетях странички, где вся эта информация есть. Там всякие красивые, интересные штуки, в том числе VR-мультипликационный клип, такая новинка тоже, в общем, техническая, таких еще, насколько я знаю, практически еще нету. То есть это такая сфера только исследуемая, открываемая, как VR-анимация.
Но когда следишь за твоими новостями, особенно этого года, да, то, мне кажется, люди, поклонники твоей музыки, начинают уже кричать практически «мы теряем его», потому что смотришь, вот театр Вахтангова, тут это, в Пермский театр, и ты понимаешь, что человек просто уходит в театр. Вот это ощущение, или действительно сейчас в театр как-то ты вот так влился?
Нет, действительно, мне повезло, я очень рад тому, что я написал музыку к нескольким спектаклям.
Началось все с Питера Пэна, по-моему, в театре Вахтангова.
Да, Питер Пэн, да, это, причем спектакль очень хорошо как-то идет, я несколько раз в него ходил, он живой спектакль, то есть он как-то вот не закисает. И музыка мне по-прежнему нравится то, что я там сделал. Но нет, я по-прежнему много самой разной музыки делаю, и песен, скажем так, вокальный тоже. Просто, опять же, столько всего интересного, и вроде как доводится, случается этим заняться, и я этому рад.
Ну смотри, одно дело, когда ты написал песню со своей командой, со своим оркестром, сделал, выступил там, чего-то почистил, там изменил к следующему уже, это может быть как-то отредактировано. А как вот интересно, ты воспринимаешь свою музыку в театре, когда вот ты ее отдаешь, и когда ты уже ее видишь на сцене с актерами, со светом, это может быть вообще что-то другое.
Ну, последние ощущения, я помню, были, что же я так это мастеринг-то не сделал нормально. Конечно, то есть там все очень в сжатые сроки делалось, и как-то у меня просто не сформировалась идея, что на мастеринг надо потратить и время, и деньги отдельно. Это очень важная составляющая трека.
Но не все слушатели понимают, что такое мастеринг.
Ну, финальная доводка именно уже фонограммы.
Ну, вот когда ты смотришь, то хочется же что-то поменять, или уже все отдаешь и...
Конечно, бывает, что думаешь, здесь вот надо было все-таки там потратить время, порепетировать получше, это место нужно было сыграть, здесь там темп медленноват, здесь вот микрофоны там неправильно расставили. Ну, то есть на всех стадиях где-нибудь ты что-нибудь слышишь. Но, в общем, все равно ты понимаешь, это зачет или не зачет. Так что вот.
Если говорить все-таки про уже еще твои другие интересы, это я сейчас больше уже про оперу, вот там что происходит? Потому что одно время как-то все время говорили, вот Петр Иванович здесь выступил, там с оперой,
да,
и все.
Да.
Вот история с Академией Гнесиных, она продолжается? Же,
вот этот сезон я еще там пою. Вот, в следующем, наверное, я все-таки уже уйду, потому что я скоро уже будут поступать люди, близкие по возрасту к моему сыну. И в студенческом театре петь уже как-то странно. Я обожаю нашу оперную студию. Вспоминая Юрия Аркадьевича Спиранского, который был ее основателем, и меня туда позвал на втором курсе, еще совсем зеленого парня. Я очень ему благодарен, потому что это была фантастическая школа совершенно. И я счастлив и сейчас тоже там петь и как-то вот сотрудничать с этой студией.
Но сейчас пока еще мы тебя там увидим.
Да, в этом сезоне, да, вот у нас сейчас «Волшебные флейты», потом будет «Тревиата» и «Аланта».
Но мне кажется, «Волшебные флейты» — это очень уже сложно по вокалу.
Я бы так не сказал. Ну, там сложность в том, что это такая музыка у Моцарта инструментальная в вокале, и есть поползновение, то, что называется, подснять с опоры. Вот, очень много ансамблей, очень, есть и разговоры, просто есть практически Зингшпиль, то есть там есть разговоры. И в этом смысле сложно. А так, в общем-то, номинально сложного ничего нет. Но фактически действительно трудно вот держаться вот в определенном высокой позиции, то, что называется.
Ну, а каким образом совмещать? Смотри, вот одно дело все-таки, когда опера — это определенный голос, определенная постановка, да, ты там ни с чем не перепутаешь. Да. И совсем другое, когда ты выходишь, поешь там песни Утесова, романсы и так далее. Но все-таки как ты переключаешься-то?
Даже, я скажу, переключиться, например, с Пуччини на Моцарта — это тоже очень трудно. И вообще, в принципе, в общем и целом, обычно люди поют там либо легкий репертуар тенора, либо там средний, либо такой медвежий. Я как-то вот сейчас и в том, и в всем, и в третьем себя пробую. Ну, то есть совсем легким барочным тенором я никогда не был, не буду, конечно, но Моцарт все-таки пою. Трудно переключаться даже между вот внутри академической манеры. И, конечно же, очень трудно на эстрадную переключаться. Ну, так в моей жизни сейчас складывается, что я оперу пою чаще, чем эстрадные концерты, так что в этом смысле проще.
Но эстрадный голос ты себе где-то ставил, развиваешь, как у тебя сейчас?
Да нет, оно как-то вот естественным образом, когда я, помню, начинал только петь всякие песни свои, сочинял, и моя одна знакомая пианистка говорит: слушай, у тебя тенор, тебе надо идти учиться. Я говорю: да я вроде как умею. И с тех пор я учусь, не поверишь. Так что в основном, конечно, академическим вокалом я занимался всегда.
Но есть сейчас желание попробовать себя, я не знаю, там, в гроулинге, еще где-то?
Нет, я никакой, совершенно я... Наоборот, мне хочется, чтобы я, наконец, так сказать, те проблемы вокальные, которые у меня есть, я их решил именно в академической музыке, поэтому нет, других жанров мне не надо.
Но если говорить про жанры, сейчас как-то все вдруг увлеклись рэпом. Да. Там, ну, бог с ними, с батлами, да, но в целом как-то там любопытно, чего происходит. Вот ты в ту сторону поглядываешь?
Мы с моими друзьями считали, что мы закрыли тему русского рэпа еще в 2007 году, но оказалось, что все об этом знают, просто неинформированные люди. Я вижу, что действительно сейчас какой-то скачок интереса. Просто, сколько я себя помню, русский рэп всегда был. Мне было еще лет 13, мы там слушали «Дельфина», и это был русский рэп вполне себе.
Да.
И так далее.
И
он никуда не уходил.
Миллион лет существует.
Да, ну то есть очень много артистов, которые выступали в этом жанре. Но сейчас какой-то скачок какой-то произошел. Именно до масс, видимо, дошло. Это как там бардовская песня в 60-е годы. Так басы там фух, стало вдруг абсолютно народно востребованная и такая новая поэзия, как я это понимаю. Я не знаю, я как-то вот в бытность нашу еще МКПНскую, такую веселую, разбитную, у нас было несколько песен веселых, скажем так, в стиле рэп. Вот. Я с удовольствием это вспоминаю, но исполнять как-то неорганично для меня сейчас это будет.
Но сейчас очень многие создают какие-то вот, как это сейчас называется, коллаборации.
Коллабы.
Да, коллабы. Вот, слушай, ну это же крутая штука, когда можно зайти на какое-то неожиданное для себя поле, тем более ты как человек, экспериментирующий с жанрами, да, ты с кем планируешь?
Фить, ты знаешь, мне кажется, это такая вещь, которая не должна быть искусственной. То есть как-то должны пути пересечься с какими-то людьми. Если они пересекутся именно так, как угодно небу, и тогда получится что-то хорошее. А если ты просто сейчас искусственно решил: ой, слушайте, сейчас рэп модно, дай-ка я сейчас с кем-нибудь заколаблюсь. Вот, я думаю, что это в лучшем случае будет просто качественная пустышка.
Прежде чем мы пойдем к тебе на концерт, можешь дать какой-нибудь совет? Вот, может быть, там за последнее время ты услышал каких-то удивительных артистов, музыкантов, и вот порекомендуешь там, не знаю, топ-3 вот послушать. Это может быть новое, может быть, что-то из старого ты для себя открыл.
Я открыл удивительный совершенно такой фьюжн, этно-джаз, я не знаю, проект. Они были известны, я даже не знаю, были ли они вообще известны толком, американские, называется Lounge Lizards. Вот, играет такую интересную музыку, просто мне понравилось именно то, что она не вне каких-то стилей, то есть это не там не бибоп, не какой-то не классический там фьюжн, типа Джоуи Завинула, а это такая вот непонятная штука, мне это очень понравилось. Вот, и еще из интересных исполнителей... Ну, наверное, конечно, последнего года-двух открытие — это, опять же, фьюженовый коллектив «Снарки Паппи». Вот. Очень веселый, озорной, сложный и простой одновременно. В общем, классный.
Ну, двух достаточно команд, но в итоге, значит, никаких, как ты говоришь, коллабов пока не предвидится.
Ну, как будет, я не знаю.
Да, но зато мы услышим коллабы с Утесовым, правильно? Коллабы с Моцартом, но это уже на другой площадке, я так понимаю, в «Заряде» не будет классики такой уж совсем, да?
Я не знаю, посмотрим.
А, то есть тоже...
Нет, в моем исполнении в этот вечер не будет, а там посмотрим.
Хорошо, итак, 9 ноября на новой площадке, концертный зал в парке «Зарядье», Петр Налич и с новым материалом, и с тем, что мы любим и знаем, чему можем подпеть, правильно?
Да, частично, да.
Все, спасибо, Петр Налич был сегодня у меня в гостях, до встречи, ну а программа «Выходные данные» продолжится через мгновение.